Здравствуйте, дамы и господа. Вы на 91.2 FM. В эфире «Эхо Перми», в студии ведущая Нина Соловей, за пультом звукорежиссера Константин Вахрушев. Все российские вузы исключены из Болонской системы образования. Болонская группа объявила о своем решении прекратить представительство в России, Белоруссии и в профильных структурах в том числе. Ну и ранее стало известно об этом решении Болонской группы. Российские чиновники сейчас высказывается по поводу этого решения. Мы же поговорим о том, чем это грозит и как будет развиваться дальше система высшего образования в нашей стране в связи вот с такими событиями. У нас на связи сотрудник Международной лаборатории институционального анализа экономических реформ Института институциональных исследований Высшей школы экономики Илья Прахов. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если не сложно, все-таки расскажите в самом начале, что собой вообще представляет эта Болонская система, ну и, соответственно, чтобы мы сделали вывод, чем это нам грозит, как это может обернуться для дальнейшего высшего образования России.
В первую очередь, Болонская система – это переход на многоступенчатую систему высшего образования. То есть, что касается России, это уход от такой традиционной системы специалитета и аспирантуры к бакалавриату, магистратуре и аспирантуре. То есть учебные программы становятся более короткими, учебные планы становятся более гибкими, что, в принципе, позволяет студенту в процессе обучения менять свою траекторию. То есть он может, например, пойти учиться в бакалавриат по одной специальности, потом в какой-то момент он понимает, что ему не хватает знаний в другой области, или он хочет заниматься в другой области, развиваться, и тогда у него есть возможность продолжить обучение в магистратуре.
То есть мы говорим и про стажировки в том числе, и про образование там в других странах.
Безусловно, поскольку система предполагает достаточно гибкие учебные планы. Кроме того, за каждой дисциплиной, которая читается, закрепляется определенный вес, например, в часах, в кредитах. И вот эти дисциплины можно потом зачесть, и какие-то дисциплины можно действительно добрать в других вузах. Так что эта система, в принципе, позволяла студентам уезжать на программы академической мобильности, в том числе и на короткие программы, на магистерские программы и так далее.
Ну и теперь переходим, конечно, к тому, что будет происходить с системой образования в нашей стране. Как-то у вас уже коллеги это обсуждают, либо это не так страшен черт, как его малюют?
Я бы не сказал, что сейчас какая-то ситуация критическая, потому что, во-первых, нельзя сказать, что Россия полностью подключилась к Болонскому процессу и к этой системе образования. То есть я сейчас слышу, что высказывается мнение, что бакалавры – это недоспециалисты, и что нельзя по ряду специальностей готовить только 4 года. Но на самом деле, если мы посмотрим, что у нас на бакалавриат и магистратуру перешли далеко не все вузы и далеко не все специальности. По-прежнему у нас врачи учатся долго, инженерные и технические специальности в большинстве случаев также остались в качестве специалитетов, то есть предполагают 5-летний план обучения. Поэтому для России вот отказ от участия в Болонском процессе, я не думаю, что он как-то сильно очень затронет вот существующий учебный процесс.
Но насколько все-таки исключение, скажем так, из единой международной системы, из того, без чего сегодня вообще невозможно жить и развиваться в любой специальности, без того, чтобы быть подключенным к коллегам, что ли, к развитию науки, насколько это для нас может быть критичным, либо все-таки мы и сами можем, и сами с усами, и сами можем развиваться самостоятельно, хотя как это возможно сегодня? Я просто не представляю.
Да, развитие в изоляции от основных научных школ, конечно, будет очень затруднительным, и не хотелось бы, чтобы в результате мы к этому пришли, потому что столько лет строились связи, строились программы академической мобильности, когда уезжали и приезжали студенты, когда уезжали и приезжали преподаватели, обменивались опыты. Конечно, сейчас с уходом от Болонской системы такие программы станет реализовать гораздо труднее.
И что же делать?
Ну, во-первых, сейчас, насколько мне известно, ведется разработка программ мобильности, например, с азиатскими странами, научными центрами. Но мне кажется, что даже несмотря на то, что формально Россия вышла из Болонского процесса, все равно у студентов останется возможность участвовать в программах академической мобильности, потому что, в принципе, студенты могли поехать учиться за рубеж и вне Болонской системы. И я думаю, что также у преподавателей, у исследователей останутся связи с иностранными коллегами, и что в какой-то момент все равно эти связи возобновятся и, может быть, будут налаживаться новые.
Но все-таки, когда мы говорим еще и о Болонской системе, мы говорим еще и о ее влиянии, в принципе, на сам рынок труда. И пока студент обучается, ему кажется, что та или иная специальность, профессия будет востребована, а за 5, там, за 4, за 7 лет это все может очень кардинально измениться. Вот насколько пострадает рынок труда для будущих специалистов, как вы думаете?
Я, во-первых, не думаю, что у нас сейчас будут массово отменяться программы бакалавриата и магистратуры, потому что есть специальности, где этот формат является наиболее уместным. И как раз это подтверждает тот тезис, который вы высказали, что студент во время обучения может понять, что конъюнктура рынка труда поменялась, да, что теперь требуются уже специалисты немного в других специальностях. И вот этот переход, бакалавриат, магистратура, он будет,
я думаю, что востребован. И по-прежнему у нас вузы будут готовить бакалавров и магистров, например, в тех областях, которые были, ну, не совсем, так сказать, востребованы, например, в Советском Союзе, если мы сравниваем со системой специалитета, потому что там советской экономике не нужно было столько экономистов, юристов и так далее. Сейчас, мне кажется, что вот на такие гуманитарные специальности, скажем, мне кажется, как раз более уместным является программа 4-летняя и 2-летняя. То есть незачем этих людей, так сказать, мариновать в вузе в течение 5 лет. Основной объем знаний они получают в течение первых 3 курсов. Поэтому мне кажется, что особо никаких изменений в этом плане не произойдет, и по-прежнему у студентов останется пространство для выбора. Однако, насколько мне известно, в рамках предстоящей реформы собираются все-таки упорядочить так называемые образовательные треки. Вот, условно говоря, если человек окончил бакалавриат по специальности экономика, то, например, он может пойти в магистратуру по специальности менеджмент, то есть по родственной специальности. Но, например, его ограничат в поступлении, скажем, на технические специальности, которые требуют более глубокой подготовки, чем просто 2 года обучения в магистратуре.
Илья, мне бы хотелось еще обратиться, ну вот, например, конкретно вашему вузу, Высшая школа экономики. Мы с вами говорили примерно 2 месяца назад в нашем эфире о том, как санкции могут повлиять на систему образования в России. Ощущаете ли вы сейчас, там, я не знаю, обращение абитуриентов к вам, либо какие-то настроения выпускников? Как меняется взгляд на свое будущее у студентов, у преподавателей, и изменились ли запросы абитуриентов, либо все-таки вот как были там, я не знаю, год назад самые востребованные специальности такие-то, такие-то, такими же они остаются и сегодня?
Я думаю, что кардинальной смены запроса на специальности не произойдет. Быть может, более популярными сейчас станут IT-специальности, потому что обучение по этим специальностям и работа по этим специальностям предполагает ряд льгот. Я не могу сказать, что за прошедшие два месяца что-то поменялось. Многие, как и прежде, живут в ситуации неопределенности, и мы ждем каких-то решений, ждем вместе со всеми, что будет дальше. И, конечно, сейчас достаточно непростой период, как и для студентов, так и для преподавателей, но мы работаем так, как работали раньше, и мы ждем новых студентов. Как раз вот сейчас скоро совсем начинается приемная кампания, и я не думаю, что у нас будет в этом году меньше студентов. Я думаю, что те специальности, которые мы предлагали, будут по-прежнему востребованы. И кроме того, опять же, что касается выхода из Болонской системы, я не думаю, что сейчас будут какие-то кардинальные изменения в учебных планах, потому что для того, чтобы это произошло, нужно подготовить новый образовательный стандарт, и вряд ли Министерство высшего образования и науки успеет это сделать за такое короткое время. Кроме того, вузы тоже должны будут отреагировать путем реформирования своих программ, наборов курсов, учебных планов и так далее. И опять же, это процесс, который занимает определенное достаточно долгое время. Кроме того, у нас уже есть студенты, которые учатся на втором, третьем, четвертом курсе, и они точно будут учиться по тем программам, на которые поступали.
А что касается преподавательского состава, ну, по последним данным, там порядка 4 миллионов за последние 3 месяца уехали из России, эмигрировали из России. Наверняка в их числе есть и люди, которые занимаются преподавательской, научной деятельностью в высших школах. Есть ли в вашей школе такой, ну, в вашем учреждении такой отток преподавателей? Не напрягает ли эта ситуация, в том числе и абитуриентов? Ну, грубо говоря, я просто не знаю там данных по вашему вузу. Ну, грубо говоря, я хотел поступить к такому-то преподавателю, мастеру, профессору, а выяснилось, что он там уехал, теперь и в стране не преподает. Либо те, кто уезжают, они остаются преподавать, но уже на такой удаленной основе онлайн.
Вы знаете, это все очень индивидуально. И, конечно, как и во многих ведущих вузов, какие-то преподаватели решили уехать, какие-то преподаватели воспользовались предложениями с международного рынка труда. И, ну, это нормально, поскольку эти преподаватели или ученые, если они востребованы в мировом сообществе, то они могут действительно позволить себе поехать поработать, но я не думаю, что это отразится как-то на студентов, потому что
все-таки студент выбирает в первую очередь программу.
И несмотря на то, что там кто-то может уехать, все равно основной состав преподавателей, который эту программу развивает, он остался. И я не думаю, что это сильно негативно отразится на качестве образования. Кроме того, преподаватели, которые уезжают и начинают сотрудничать с другими вузами, все-таки не оставляют своих связей, даже, может быть, уже менее формальных, и по-прежнему к ним можно обратиться и за советом, и за вопросом. И, опять же, те же студенты могут получить от этих преподавателей обратную связь. То есть, ну, преподаватель может сменить место работы, но
по-прежнему его вот эта история, которая связана с высшей школой экономики, с коллективом, все равно эта история остается.
Я хочу вернуться к Болонской системе, о которой мы начали говорить в самом начале разговора, и немножечко поговорить про ЕГЭ, хотя ЕГЭ, конечно, не является частью Болонской системы. И вот накануне руководитель Рособранадзора Анзор Музаев заявил о том, что это никак не коснется все, что происходит сейчас в мире и все, что происходит в нашей стране и по отношению к нашей стране в том числе. Тем более, что мы знаем, что единый госэкзамен, по сути, это он был и придуман как механизм некоего отбора наиболее подготовленных абитуриентов вузов, то есть такой вход в систему высшего образования. Угу. Как вообще обсуждаются ли у вас среди коллег истории, связанные с ЕГЭ, и как вы считаете, все-таки эта система, она показала свою эффективность, либо надо возвращаться вот к той старой системе, которая существовала до ЕГЭ, такие, ну, остатки советского времени, советского образования. Сделала ли ЕГЭ систему высшего образования, ну, менее инертной, что ли?
ЕГЭ сделал систему высшего
образования более доступной по сравнению с той системой, которая была. Потому что до введения ЕГЭ абитуриенту приходилось лично подавать документы в интересующий вуз, знакомиться с расписанием и по этому расписанию сдавать вступительные экзамены. И в том формате, который предложит этот вуз. То есть нужно было готовиться к конкретному вузу, готовиться с репетиторами на курсах, платить деньги, переезжать в другой город и так далее. То есть это было очень сложно, и эта система была непрозрачной. Поэтому ЕГЭ как минимум решил две проблемы. Это вот эта непрозрачность или даже там коррупционная составляющая при поступлении. И, безусловно, ЕГЭ повысил доступность высшего образования. Поскольку все-таки ЕГЭ, насколько может, он уравнивает возможности абитуриентов при поступлении в вуз, потому что
формально все находятся в одинаковых условиях, в одно и то же время начинается экзамен, студенты работают над одинаковыми вариантами и, соответственно, оцениваются тоже в соответствии с выработанными критериями. Я не думаю, что в ближайшее время ЕГЭ отменят, потому что ЕГЭ показал свою эффективность как механизм отбора, как механизм честного отбора, поэтому
мы абсолютно нормально относимся к тому, что сейчас высказываются мнения против ЕГЭ, мнения за возвращение к советской системе. Такое происходит каждый год. И такие высказывания обычно появляются в самом начале приемной кампании. Но если мы вспомним, то ЕГЭ в качестве эксперимента появился в начале нулевых годов, а обязательным он стал в 2009-м. Уже столько лет ЕГЭ используется как основной механизм отбора абитуриентов. Он постоянно совершенствуется в плане наполнения заданий. И, опять же, я не могу согласиться с тем, что ЕГЭ – это какое-то натаскивание на тесты. Нет, сейчас задания уже являются проработанными. Поэтому я не думаю, что ЕГЭ стоит отменять. И ЕГЭ как система оценивания, как национальная система оценивания, как унифицированный экзамен должен, конечно, оставаться, потому что он дает больше возможностей для абитуриентов, в частности, для абитуриентов из удаленных городов, из небольших городов, из сел, для абитуриентов, например, из менее обеспеченных семей. ЕГЭ дает много возможностей для подготовки помимо школы, потому и на самом деле вот даже пандемия это показала, когда появилось множество порталов, видео занятий, где абитуриент может подключиться к сети и бесплатно послушать разбор типовых задач. И если у абитуриента есть мотивация хорошо сдать единый госэкзамен, то он его хорошо сдаст.
Спасибо вам большое. Напомню, что у нас в эфире был старший научный сотрудник Международной лаборатории институционального анализа экономических реформ Института институциональных исследований Высшей школы экономики Илья Прахов. Говорили мы и о Болонской системе, о выходе России из этой системы, говорили о будущем высшего образования, и в том числе коснулись ЕГЭ. Спасибо, Илья, ну и удачной приемной кампании.
Большое спасибо. Спасибо, до свидания.